Некий раскольщик тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. У Любича пролет саранчи с полудня на полночь, а на крылах надпись «Гнев Божий». Дни краткие и пасмурны. Старые люди говорят, не по-прежнему и солнце светит. Под пияхом водковали зело. Видит Бог, со страх пьем, дабы себя не помнить. Страх смерти напал на меня. Конец при дверях, секира при корени, коса смертная над головою. Спаси, Господи, русскую землю, заступись, помилуй, Матерь Пречистая. Добре преподобный Симеон Христа ради юродивый другу своему Иоанну, диакону, пред кончиною сказывал, между простыми людьми и земледельцами, которые в незлобе и простоте сердце живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой. Между такими многие суть великие святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся, и были они, как золото чистое. О, человеки, последних сих времен мученики, в вас Христос ныне, яко в членах своих, обитает. Любит Господь плачущих, а вы всегда в слезах. Любит Господь алчущих и жаждущих, а у вас есть и пить мало чего, иному и половинного не стает хлеба. Любит страждущих безвинно, а в вас страдания того не исчислишь, уже в ином едва душа в теле держится. Не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении своем будет в гости, не в гости только, но и в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет, а вы скажите «Аминь». Глава 3. Дневник фрейлины Арнгейм. Этими словами кончался дневник царевича Алексея. Он при мне бросил его в огонь. 31 декабря 1715. Сегодня скончалась последняя русская царица Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова, царя Феодора Алексеевича. При иностранных дворах ее считали давно умершую. Со смерти мужа в течение 32 лет она была помешана и жила, как затворница в своих покоях, и никогда никому не показывалась. Ее хоронили в вечерние сумерки с большим великолепием. Погребальное шествие совершалось между двумя рядами факелов, расставленных по всему пути от дома усопшей. Она жила рядом с нами, у церкви всех скорбящих, к Петропавловскому собору, через Неву, по льду. Это тот же самый путь, по которому 2 месяца с лишним назад везли на траурном фрегате тело ее высочества. Тогда хоронили первую чужеземную царевну, теперь последнюю русскую царицу. Впереди шло духовенство в пышных ризах, со свечами и кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях. За ним тайный советник Толстой нес корону, всю усыпанную драгоценными каменьями. Царь впервые на этих похоронах отменил древнерусский обычай надгробных воплей и причитаний. Строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакать. Все шли молча. Ночь была тихая. Слышался лишь треск горячей смолы, скрип шагов по снегу, да похоронное пение. Это безмолвное шествие навевало тихий ужас. Казалось, мы скользим по льду вслед за умершую, сами, как мертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что в последней русской царице Россия вновь хоронит старую Петербург, Москву. Царевич, любивший покойную как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей судьбы своей дурным предзнаменованием. Несколько раз во время похорон говорил мне на ухо: «Теперь всему конец». 1 января 1716-го. Завтра утром вместе с баронами Левенвольдами мы выезжаем из Петербурга прямо на Ригу и через Данциг в Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя ночь в доме царевича. Вечером заходила к нему проститься. Потому как мы расстались, я почувствовала, что полюбила его и никогда не забуду. «Кто знает, — сказал он, — может быть, еще увидимся. Хотелось бы мне снова в гости к вам, в Европу. Мне тамошние места полюбились. Хорошо у вас, вольно и весело». «Зачем же дело стало, ваше высочество?» Он тяжело вздохнул. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», и прибавил со своей доброй улыбкой: «Ну, Господь с вами, фрейлин Юлиана. Не поминайте лихом, поклонитесь от меня европским краям и старику вашему Лейбницу. Может, он и прав. Даст Бог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу». Он обнял меня и поцеловал с братской нежностью. Я заплакала. Уходя, еще раз обернулась к нему, посмотрел на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном пророческом зеркале соединенные лица Шарлотты и Алексея, и мне показалось, что оба они жертвы, обреченные на какое-то великое страдание. Она погибла. Очередь за ним. И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождествене он стоял на голубятне в вышине, над черным, точно обугленным лесом, в красном, точно окровавленном небе, весь покрытый, словно одетый белыми голубиными крыльями. Таким он и останется навеки в моей памяти. Я слышала, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме. Я теперь чувствую нечто подобное к России. Я начала этот дневник проклятиями, но кончу благословениями. Скажу лишь то, что, может быть, многие в Европе сказали бы, если бы лучше знали Россию. Таинственная страна. Таинственный народ. Книга четвертая. Наводнение. Глава первая. Царя предупреждали при основании Петербурга, что место необитаемо по причине наводнений, что за 12 лет перед тем вся страна до Ниеншанса была потоплена, и подобные бедствия повторяются почти каждые 5 лет. Первобытные жители Невского устья не строили прочных домов, а только малые хижины, и когда по приметам ожидалось наводнение, ломали их, бревна и доски связывали в плоты, прикрепляли к деревьям, сами же спасались на Дудерову гору. Но Петру новый город казался парадизом, именно вследствие обилия вод. Сам он любил их, как водяная птица, и подданных своих надеялся здесь скорее, чем где-либо приучить к воде. В конце октября 1715 года начался ледоход, выпал снег, поехали на санях, ожидали ранней дружной зимы, но сделалась оттепель. В одну ночь все растаяло, ветер с моря нагнал туман, гнилую душную желтую мглу, от которой люди болели. «Молю Бога вывезти меня из сего пропастного места», — писал один старый боярин в Москву. «Истинно опасаюсь, чтоб не занемочь. Как началась оттепель, такой стал бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти не можно, и многие во всем парадизе от воздуха помирают». Юго-западный ветер дул в продолжении 9 дней. Вода в Неве поднялась. Несколько раз начиналось наводнение. Петр издавал указы, которыми повелевалось жителям выносить из подвалов имущество, держать лодки наготове, сгонять скот на высокие места. Но каждый раз вода убывала. Царь, заметив, что указы тревожат народ, и заключив по особым, ему одному известным приметам, что большого наводнения не будет, решил не обращать внимания на подъем воды. 6 ноября назначена была первая зимняя ассамблея в доме президента Адмиралтейской коллегии Федора Матвеевича Апраксина на набережной против Адмиралтейства рядом с Зимним дворцом. Накануне вода опять поднялась. Следующие люди предсказывали, что на этот раз не миновать беды. Сообщались приметы. Тараканы во дворце ползли из погребов на чердак. Мыши бежали из мучных амбаров. Государине приснился Петербург, объятый пламенем, а пожар снится к потопу. Не совсем оправившись после родов, не могла она сопровождать мужа на ассамблею и умоляла его не ездить. Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизнь. «Жди горя с моря, беды от воды, где вода, там и беда, и царь воды не уймет». Со всех сторон предупреждали его, приставали и, наконец, так надоели, что он запретил говорить о наводнении. Обер-полицеймейстера Девьера едва не отколотил дубинку. Какой-то мужичок напугал весь город предсказаниями, будто бы вода покроет высокую ольху, стоявшую на берегу Невы у Троицы. Петр велел срубить ольху и на том самом месте наказать мужичка плетьми с барабанным боем и убедительным увещанием к народу. Перед ассамблеей приехал царю Апраксин и просил позволения устроить ее в большом доме, а не во флигеле, где она раньше бывала, стоявшим на дворе и соединенным с главным зданием узкую стеклянную галереей, небезопасную в случае внезапного подъема воды. Гости могли быть отрезаны от лестницы, ведущей верхние покои. Петр задумался, но решил поставить на своем и назначил собрание в обычном ассамблейском домике. Ассамблея, объяснялось в указе, есть вольное собрание или съезд не для только забавы, но и для дела. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть. И в том никто другому пришкодить или унимать, также церемонии делать вставанием, провожанием и прочим, да не дерзает под штрафом великого орла.